Харбин. Осколки империи. Призраки на Сунгаре. Густой желтоватый туман медленно полз от ледяной воды Сунгаре, укутывая спящий Харбин влажным, удушливым саваном. Запах горелого каменного угля, гниющих речных водорослей и прогорклого соевого масла въедался в легкие с каждым неровным вдохом. Осень 1926 года выдалась промозглой, гниющей на корню, словно сама природа Маньчжурии противилась присутствию десятков тысяч чужаков, выброшенных на этот негостеприимный берег жестоким штормом рухнувшей истории. В крошечной фанзе, прилепившейся к глинобитной стене в самом сердце трущоб Фудзидянь, было невыносимо темно и сыро. Тяжелые капли зловонного конденсата собирались на закопченных потолочных балках и с мерным, сводящим с ума стуком, падали на утрамбованный земляной пол. На узкой деревянной лежанке, застеленной лишь потертой соломенной циновкой, лежал человек. Его дыхание вырывалось из груди хриплыми, рваными толчками, словно легкие были набиты битым стеклом. Алексей Николаевич Разумовский снова шел по бесконечному снегу. Ослепительно белое, слепящее полотно сибирской зимы превращалось в бескрайний погребальный саван. Великий сибирский ледяной поход вновь и вновь воскресал в его воспаленном мозгу. Ветер выл в ушах голодным зверем, заглушая предсмертные стоны обмороженных раненых и сухой хруст, ломающихся под тяжелыми колесами телег человеческих костей. Он чувствовал, как лютый мороз сковывает суставы, как кровь стынет и превращается в лед в венах. Но он должен был идти вперед. На его руках лежало невыносимо легкое бремя. Детское тельце, заботливо завернутое в грубую офицерскую шинель. Лицо его маленького сына, уже тронутое неотвратимой смертельной синевой тифа, заострившееся, чужое. А рядом, утопая по колено в сугробах, спотыкалась жена, чьи глаза давно потеряли осмысленное выражение, превратившись в две темные, пустые впадины на лице, обтянутым прозрачной пергаментной кожей. «Алёша, мы ведь скоро приедем?» «В Омске тепло, там топят печи». Звучал в его голове ее надтреснутый, полный безумной надежды шепот, многократно усиленный эхом звенящей пустоты. Алексей рванулся всем телом и с хриплым вскриком открыл глаза. Сердце колотилось в грудной клетке с такой исступленной силой, что казалось, вот-вот проломит ребра. Он резко сел на жесткой лежанке, судорожно глотая влажный, пропахший застарелой плесенью, воздух харбинской ночи. Крупные, мозолистые руки дрожали мелкой, противной, неконтролируемой дрожью. Левую скулу, наискось пересеченную застарелым сабельным шрамом, мучительно тянуло от фантомной боли, верный признак перемены погоды или надвигающейся беды. Он силой провел ладонью по лицу, стирая липкий холодный пот. Жесткие пальцы нащупали колючую щетину и глубокие, резкие морщины, которые никак не должны были изрезать лицо в 32 года. Но тот бравый гвардеец, которому было 32, навсегда остался лежать мертвым там, в заледеневшей теплушке под Иркутском. Здесь, на чужбине в Маньчжурии, каждое утро просыпался лишь жалкий призрак, кусок изношенных мышц и костей, по нелепой инерции, продолжающий цепляться за отвратительное существование. Свесив ноги в истертых, дырявых шерстяных носках на ледяной пол, Алексей пошарил под лежанкой и нащупал толстую бутылку из мутного зеленоватого стекла. Дрожащие пальцы привычно и крепко жали узкое горлышко. Он поднес бутылку к пересохшим губам и сделал несколько жадных, больших глотков. Дешевый ханьшин, отвратительная китайская водка, настоянная на неизвестных горьких кореньях и невыносимо отдающая сивушными маслами, обжег разодранное горло и огненным, спасительным комом прокатился по пустому пищеводу. Эта мерзкая, обжигающая жидкость была единственным доступным лекарством, способным хотя бы на несколько часов приглушить голоса мертвецов в голове и остановить постыдную дрожь в руках. Разумовский надсадно закашлялся, прикрыв рот тыльной стороной ладони, и тяжело, с хрипом вздохнул.